Беседа, листая календарь. 9 сентября, 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, годы жизни 1828-1910, русского писателя, философа, публициста. Анонс. Краткая биография писателя и рассказ о необычном портрете Льва Толстого, составленном из оригинального рукописного текста 13 глав повести «Крейцерова соната». Возрастное ограничение 16+. Лев Николаевич Толстой – один из величайших писателей и романистов мира. Он является не только крупнейшим мировым литератором, но также философом, религиозным мыслителем и просветителем. Родился Лев Толстой в Тульской губернии и был четвертым ребенком в семье. Свое начальное образование будущий писатель получал дома. Его обучали немецкие и французские учителя. В 1843 году Толстой поступает в Императорский Казанский университет. У Льва Николаевича было хобби. Он сильно любил музыку и мог часами играть на рояле произведения Моцарта, Шопена, Мендельсона и Шумана. В 1854 году Лев Толстой стал юнкером и участвовал в Крымской войне до августа 1855 года. Во время службы Лев Николаевич написал автобиографическую повесть «Детство», в которой мастерски описал воспоминания первых лет жизни. Как только «Детство» было опубликовано в журнале «Современник», Толстой сразу же приобрел популярность как писатель. В 1862 году Лев Николаевич женится на Софье Андреевне Берс. От этого брака родилось 13 детей. Лев Толстой является одним из самых плодотворных писателей. Его произведения масштабны не только по объему, но и по содержанию. Наиболее популярными считаются его романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Несмотря на то, что вышеописанные произведения имели успех, писателю это не доставляло никакой радости. Он находился в депрессивном состоянии и переживал глубокую внутреннюю опустошенность. В связи с этим очередным этапом биографии Толстого стал непрерывный, практически судорожный поиск смысла жизни. Последние годы своей жизни Лев Толстой был больше известен как религиозный лидер и нравственный авторитет. Лев Николаевич Толстой скончался в 1910 году. Его похоронили в Ясной Поляне. В газетах была опубликована резолюция императора Николая II на докладе министра внутренних дел о кончине Льва Николаевича Толстого. «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во время расцвета своего в творениях своих образы одной из славных годин русской жизни. Господь Бог да будет ему милосердный судья». Все основные произведения Льва Николаевича Толстого имеются в изданиях по Луи Брайлю, в записи на кассетах, дисках и флеш-картах. Необычный портрет. Я пишу эти строки и время от времени бросаю взгляд на большой портрет, который висит на стене перед моим рабочим столом. Сколько замечательных мастеров живописи мечтало изобразить на полотне этого человека с чисто русским лицом и суровым взглядом. На заре кинематографии удалось запечатлеть 80-летнего старца, чтобы миллионы людей смогли увидеть человека, ставшего легендарным. И все же висящий у меня на стене литографированный портрет величайшего русского писателя Льва Николаевича Толстого необыкновенен и совершенно оригинален по исполнению. Все началось с того, что однажды я во время перерыва между лекциями обратил внимание на группу оживленно беседующих студентов. Они говорили о каком-то портрете Толстого. Оказывается, в институт заходила неизвестная женщина с большим, свернутым в трубку портретом писателя. Сначала я не придал значения тому, что кто-то предложил институту приобрести портрет писателя. Через несколько дней я случайно встретился с одним знакомым, работником музея. Оказалось, что та же женщина приносила оригинальный портрет Толстого и к ним. На этот раз загадочный портрет заинтересовал меня не на шутку. Не буду описывать, как мне удалось установить фамилию, адрес владелицы портрета. Все это было нелегко. И вот, вооружившись фотоаппаратом, записной книжкой, я отправился на Осовскую улицу Новокузнецка разыскивать владельцев загадочного портрета – Дединских. Пройдены центральные улицы, остались позади четырехэтажные дома. Передо мною пустырь, который, видно, еще с прадедовских времен величают болотным. Никакого болота здесь уже нет. На пустыре масса приземистых, испуганно жмущихся друг к другу домишек. Как видно, скоро подойдет конец этой пустоши домиком-клетушкам с мизерными огородиками. Со стороны города наступают на болотную пятиэтажные каменные дома. Они отвоевывают место у расшатанных хибарок, отслуживших свой натруженный век. Потому-то и спутались в смятении улочки и переулки болотной. Проплутав целый час, я в отчаянии остановился. Ну как найти дом номер 138 в извивающихся и петляющих переулках? Наконец, какой-то мальчишка указал мне на небольшой дом в глубине тупичка. Хозяин дома, пенсионер Лазарь Михайлович Дединский, узнав, с какой целью я зашел, провел меня в небольшую комнату. Первое, что бросилось мне в глаза, был, конечно, большой портрет Льва Николаевича Толстого в массивной деревянной раме. «Портрет как портрет», – разочарованно подумал я. «Да вы подойдите ближе и взгляните повнимательнее», – предложил Дединский. Я подошел и тут же застыл от удивления. Волосы на голове писателя, пышная борода, усы, просторная блуза – все было испещрено целой паутиной слов, отдельных фраз. Казалось, миллионы муравьев выползли из своих куч и застыли на миг в каком-то странном порядке. Каждый волос бороды состоял из двух-трех вытянувшихся друг за дружкой фраз. Слова, 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 и нет им конца. Оказалось, что художник-оригинал вместил в бороде, усах и блузе Льва Толстого 13 глав его повести «Крейцерова соната». Более 9000 слов – 30 страниц убористого типографского текста. Поистине титаническая работа. После того, как я насмотрелся на странное изображение писателя, Дединский рассказал, что литографированный портрет остался еще от отца, который очень любил книги, особенно русских классиков. Через час я уходил, унося купленный портрет Льва Толстого. Разыскать редкую книгу, рукопись известного писателя, его портрет – это еще половина дела. За этим неизбежно последуют дни, недели, а может быть и месяцы большого труда. И труд этот можно сравнить, пожалуй, с работой следователя-криминалиста. Вот и я сижу перед портретом. Почему художник избрал именно такой способ, чтобы изобразить великого писателя? Кто этот художник? Почему взял текст Крейцеровой сонаты, а не какого-нибудь другого произведения? Является ли портрет редким или уникальным? Сначала я сделал самую доступную часть работы. Перечитал внимательно Крейцерову сонату и по историко-литературным пособиям узнал историю ее создания. В своих воспоминаниях «Как живет и работает Лев Толстой» современник писателя и литератор Сергиенко рассказывает: Крейцерова соната возникла при следующих обстоятельствах. У Толстого в Ясной Поляне гостили Илья Репин, актер Андреев Бурлак, очень смешивший Льва Николаевича своими рассказами, и приехавшая из-за границы госпожа Г., которая однажды сыграла сонату Крейцера с такой яркой выразительностью, что произвела на всех, и на Льва Николаевича в особенности, глубокое впечатление, под влиянием которого он сказал Репину: «Давайте и мы напишем Крейцерову сонату. Вы кистью, я пером, а Василий Николаевич, Андреев Бурлак, будет читать ее на сцене, где будет стоять и ваша картина». Предложение его вызвало общее одобрение. Через некоторое время Лев Николаевич с присущей ему настойчивостью взялся за работу, которая давно уже, вероятно, бродила в его голове. Толстой начал работать над повестью в октябре 1887 года, а закончил последнюю редакцию ее лишь 5 декабря 1889 года. Не сразу появилась в печати Крейцерова соната. Удалось опубликовать ее в 13-м томе сочинений писателя. До этого же она распространялась по всей России в литографиях и рукописях. Как заметил один из журналистов, появление Крейцеровой сонаты явилось настоящим землетрясением в читающем мире. А один из видных немецких публицистов, Макс Нордау, писал, что эта повесть, сразу же переведенная на языки всех цивилизованных народов, была прочитана с сильным волнением миллионами людей и доставила имени Толстого мировую известность. Забеспокоилось царское правительство. Сам оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев писал царю: «Теперь эта книжка в руках гимназистов и молодых девиц. По дороге от Севастополя я видел ее в продаже на станциях и в чтении в вагонах. Книжный рынок наполнен 13-м томом Толстого. Точно какое-то эпидемическое сумасшествие охватило умы». Вскоре после появления в свет Крейцерова соната вызвала массу подражаний и в прозе, и в стихах. Даже жена Толстого, Софья Андреевна, написала повесть «Чья вина» по поводу Крейцеровой сонаты Льва Толстого. Произведения, созданные под влиянием Крейцеровой сонаты, были многочисленны и разнообразны. Но, пожалуй, самым оригинальным из них был портрет Толстого, о котором сейчас идет речь. Этот портрет писателя, когда-то очень популярный, не переиздавался. Сейчас он считается редкостью. Разыскивая сведения о нем, я написала одному из старейших знатоков жизни и творчества Толстого, бывшему секретарю его, профессору Николаю Николаевичу Гусеву. Он ответил мне: «Портрет этот очень любопытен. Разумеется, так как он в печати появился давно, то является редким, но ни в коем случае не уникальным. Портрет, без сомнения, является примером большого искусства и большого трудолюбия автора его. Так что эта фототипия представляет интерес». Кто же автор этого портрета? Многое поясняют нам выходные данные, стоящие под литографией. Внизу указано: граф Лев Николаевич Толстой, 13-я глава Крейцеровой сонаты. В левом нижнем углу подпись: «Собственность издателя С.Б. Хазина. Одесса. Копировка будет преследоваться законом. Дозволена цензурой. Одесса, 23 мая 1900 года». И еще ниже подпись факсимиле: С. Хазин. Теперь остается еще загадкой, кто же такой сам Хазин, как он работал над портретом, был ли он знаком с Толстым, что за литография Кульженко. Думается, что со временем я займусь портретом основательно и сумею ответить на эти вопросы. Рассказ Бориса Дмитриевича Челышева «Необычный портрет» опубликован в его сборнике «В поисках редких книг. Москва. Просвещение. 1970 год».